Всем добрый вечер. Всех сразу же поздравлю с наступающим праздником. Есть обычай, который относительно современный, новый обычай, но очень красивый. Украшать на праздник Шавот синагоги цветами, какими-то растениями, зеленью. Вот. И поэтому я попытался передать атмосферу этого замечательного обычая и праздника сегодня вот в моей презентации. Вот поэтому я сижу среди растений. Я думаю, так будет интересней и каким-то образом занятней слушать то, что я сегодня вам расскажу. Сразу скажу, почему, каким образом была выбрана тема сегодняшнего урока. Все очень просто. Праздник Шавот, кроме важного сельскохозяйственного значения и кроме того, что это один из трех праздников, когда евреи во времена храма приходили в Иерусалим, приходили в храм, праздник Шавот – это также день, когда еврейский народ на горе Синай получил от Творца мира Тору, наставление, самую главную информацию, которой мы сейчас обладаем. И не просто получил Тору, а заключил союз с Богом. Таким образом, Тора – это является неким контрактом между нами и Всевышним. И когда мы говорим, что еврейский народ в праздник Шавот получил Тору на горе Синай, мы подразумеваем 10 речений или 10 заповедей, которые впоследствии были написаны Муше на скрижалях, были первые скрижали, вторые скрижали. На вторых скрижалях Моше написал вот эти 10 речений, 10 заповедей, и соответственно, скрижали являлись вот какой-то физической манифестацией вот этого знания, про которое мы сегодня будем говорить. То есть скрижали – это как физическое тело. А информация, которая была заключена в этих скрижалях и которая была записана в 10 речениях, 10 заповедей, это как будто бы душа, дух закона и вот этого союза, который еврейский народ заключил со Всевышним. Безусловно, про 10 заповедей многие слышали, наверное, все слышали. Подавляющее большинство людей, наверное, даже сможет повторить наизусть, может быть, недословно, но суть вот этих 10 речений. И это знание настолько универсальное и настолько важное, что, наверное, во всем мире, во многих культурах тем либо иным образом эти 10 заповедей, наши 10 заповедей, речений, данные нам Всевышним, имеют свое отражение. Но, несмотря на это, если начать анализировать 10 заповедей, начать вчитываться в эти 10 речений, то возникает очень много вопросов. И вопросы, безусловно, должны возникать. И чем дальше и глубже изучать эти тексты с 10 речениями, с 10 заповедями, тем вопросов становится в арифметической прогрессии больше. И моя задача сегодня – это с вами повторить 10 заповедей и попутно, в общем, проанализировать этот замечательный текст и выучить что-то новое, погрузиться немножко больше в смысл этой центральной, наверное, одной из центральных тем иудаизма. Вот про что сегодня пойдет у нас с вами речь. В качестве вступления в эту тему нужно решить один вопрос, либо, по крайней мере, этот вопрос необходимо озвучить, его оформить. Если мы вначале прочитаем 10 заповедей, то, безусловно, этот текст нам покажется таким основательным, важным, как я уже говорил, универсальным и центральным. Но если мы на 10 заповедей посмотрим в контексте всего другого текста Торы, то и очень хорошо вчитаемся в ее текст, то мы увидим, что все 10 заповедей так либо иначе в Торе повторяются в других контекстах. То есть есть эти же самые заповеди, может быть, немножко другими словами, может быть, точно такими же словами в Торе уже встречаются. Я тут вот несколько примеров таких навыбирал. Например, заповеди, вот эти стихи, которые вы можете видеть на экране, фактически являются повторением 8 заповедей. Первая заповедь «Я Всевышний, Бог ваш» и так далее. В Торе, в книге Бамидбар, в четвертой книге Торы фактически теми же самыми словами передано. «Ани Ашем Лукейхам, Аше Хотейси, Исхайм, Мерец Мицраим» «Я Господь Всевышний, который вывел вас из земли египетской, Льёс Лахэм Люлим, чтобы быть вам Богом, Ани Ашем Лукейхам, я Господь Бог ваш». Чуть-чуть более развернутый текст, но в принципе та же самая первая заповедь из 10. Либо, если пойдем дальше, вторая заповедь – запрет идолопоклонства, запрет верить и доверять каким-либо силам, кроме Создателя всего мира Всевышнего. В Торе написано, в другом месте, в книге Шмот, «Лот асу нетилу кекесе вилей загав, лот асу лахэм». «Не создавайте себе божеств из серебра, божеств из золота, не делайте себе». И вот конкретно этот запрет, запрет на идолопоклонство, в Торе повторен в немножко разным текстом более, наверное, 12-15 раз. Вот. И таким образом вторая заповедь Торы не является чем-то, вторая заповедь из 10 заповедей не является чем-то вот, особо отличным от того, что в других местах в Торе написано. И таким же образом все 10 заповедей. Можно найти их эквивалент в других местах Торы. Соответственно, можно задать очень важный вопрос. В чем особенность именно 10 заповедей? Почему эти законы Всевышний избрал как манифестация союза, который мы с ним заключили? Вот это вопрос... Один из центральных вопросов, которые мы вот сейчас попытаемся с вами ответить. Вот. Что необходимо сказать еще? Необходимо сказать еще, что в рамках всех законов Торы, и это сообщает нам устная традиция, все заповеди являются равнозначными. То есть вся система законов Торы с повелительными заповедями, с ритуальными законами, так и с запретами, является цельным организмом, где каждая заповедь является частью этой всей системы. И невозможно таким образом выделить в Торе какие-то центральные места и второстепенные места. Все заповеди в Торе одинаково равнозначны. И поэтому необходимо понять, какое место в этой всей системе занимает 10 заповедей. Если изображение 10 заповедей, двух скрижалей, можно увидеть на любой синагоге, наверное, практически на любой синагоге мира, означает ли это, что эти заповеди являются более важными, более центральными, чем все другие? Если да, то каким образом? И если нет, то тогда в чем их исключительность? Это второй вопрос, который мы с вами сегодня попытаемся разобрать. Вот. Начнем, собственно говоря, со следующего момента. В чем важность 10 заповедей? И что они из себя представляют? То есть ответим на вот эти два поставленных мной вопроса сразу, одним ответом. Либо, по крайней мере, постараемся так сделать. В Иерусалимском Талмуде, который безусловно, является важным источником информации об устной Торе наравне с Вавилонским Талмудом. Но вот так вот получилось, что Иерусалимский Талмуд намного меньше цитируется и изучается. Но, тем не менее, в Иерусалимском Талмуде есть следующий отрывок в трактате Сута. В Талмуде разбирается, как выглядели скрижали. Сразу, я про это не хотел говорить, но это все равно немножко интересный момент. В Вавилонском Талмуде и в Иерусалимском, когда разбираются сами скрижали, как они выглядели, делается четкий вывод, что скрижали – это были две каменные фигуры, которые были квадратными, то есть они были параллелепипедами, не округлыми. И они полностью по своим размерам вкладывались в ковчег Завета, где они находились – в Мишкане, в переносном храме и в первом храме. Изображение скрижалей с округлыми сторонами фактически является ошибочным, но так уж получилось, что даже во многих синагогах или в книгах скрижали могут быть изображены округлыми. Это не совсем точно, но, наверное, это и не так страшно, потому что многие изображения скрижали с 10 заповедями в синагогах являются символическими. То есть они просто должны напоминать о заповедях, о 10 заповедях. Так вот, немножко отошли от темы, возвращаемся к Иерусалимскому Талмуду. Иерусалимский Талмуд, разбирая, как выглядели заповеди, сообщает удивительнейшую информацию. «Кейцатаю алухот ктувим», каким образом были написаны 10 заповедей на двух скрижалях. Ханане бен Ахи, раби Йошо Омер, бен Коль Дибур Ведибур, Дикдукке Ватоте. Между каждой заповедью, между каждым речением из 10 речений были написаны все детали и вся сопутствующая информация, можно сказать, все комментарии. То есть скрижали – это был не просто текст 10 заповедей, 10 речений. Это были все объяснения. Грубо говоря, вся Тора была записана вот в таком формате. Сейчас у нас есть текст Торы с книги Брешит, «Сотворение мира», Брешит Бара Элоким, и до конца. И вот весь этот текст, вся информация, которая является вот Торой, является учением, была записана между 10 речениями. Вот так Иерусалимский Талмуд говорит, выглядели скрижали. Понимать ли это буквально или нет, либо это высказывание раби Ханани бен Ахи раби Йошуа является какой-то аллегорией, метафорой, это другой вопрос. Но в любом случае из этого комментария из Иерусалимского Талмуда видна, можно увидеть очень важную идею, что 10 заповедей как бы являются квинтэссенцией всей Торы. То есть всю Тору можно свести к вот этим 10 речениям. То есть это некий скелет, на котором держатся все остальные законы и повеления, и запреты. То есть это не какие-то самые важные, самые центральные заповеди. Это, как можно сказать, оглавление всей книги Завета, всей книги Торы. Вот. Такое объяснение можно найти в Иерусалимском Талмуде. Очень схожее объяснение, схожее, но немножко другое, можно найти в классическом комментарии на Тору Раши, Рабейну Шлома Ицхаки. В Торе есть следующий стих. «Вайом Рашем Моше» в книге Шмот. «Вайом Рашем Моше, але элай агара, вее шам, вейтно лухо, это лухот, о эвен, вея тура, вея митцва, ашер катаци, ле оротам». «Сказал Всевышний Моше, поднимись, взойди на гору», на гору Синай подразумевается, «и будь там, и я тебе там дам скрижали из камня, каменные скрижали, и Тору, и заповедь, ва-тура ва-мицва, ашер катавти ле оротам, который я написал для наказания, для учения. Вот. Этот стих очень странный. Во многих переводах Торы вот эта деталь, и Тора, и заповедь, и скрижали, три как бы вещи разные, переводчиками сглаживаются. И делается литературный перевод. Примерно, я не подготовил этот перевод, но примерно, я думаю, что он мог бы звучать примерно так. «И сказал Всевышний Моше, взойди на гору Синай, и будь там, и дам я тебе там скрижали каменные, и учения, и наставления, и заповеди, которые я там написал». И вот в таком переводе вот эта деталь немножко сглаживается. Но в Торе все слова находятся на своих местах, и в расстановке слов, в том, как составлены предложения, в том, какие конкретно слова в предложениях выбраны Всевышним, заключено какое-то учение. И поэтому не бывает ничего написанного просто так, и не бывает ни одного лишнего слова. Таким образом, что в этом стихе означают вот эти слова? И Тора, и заповедь на скрижалях. Что это такое? Тора, заповедь, это что-то разное? Или это то, что было написано на скрижалях? И вообще, что имеется в виду? И на это отвечает комментарий на Тору Раши, который говорит следующее. Каменные скрижали, Торы и заповедь. Коль шешмот вешалоша сре мецвот бихлаль асерата дебротхэ. Все 613 заповедей, они входят в 10 речений, в 10 заповедей. Веребейну Садия, Садия Гаон, Переш, Безару, Чейсат Леколь, Дибур Вадибур, Мицват, Луядбо. И Садия Гаон нам сообщает Раши, куда смотреть, куда читать, за дальнейшим, искать дальнейшее пояснение. Садия Гаон связал каждую из 613 заповедей с каким-то из 10 речений. Вот, то есть это не таким образом, 10 заповедей по этому объяснению, это не отдельные какие-то заповеди и не главные какие-то заповеди, это общие категории законов. И таким образом каждая вот эта категория, каждое речение обучает, учит нас какому-то важному разделу Торы, какому-то важному общему правилу, с которым связаны все заповеди. Я, честно говоря, само объяснение Садия Гаона не смотрел, но я могу пофантазировать, как это может быть. Например, возьмем какую-то заповедь, которая на первый взгляд вроде как не связана с 10 речениями. Например, заповедь кашрута, соблюдать кашрут, запрет. Например, запрет смешивать и есть, и готовить вместе мясо с молоком. Это такой закон, который абсолютно нерационален, каким-то образом является ритуальным законом. И хотя какие-то раввины, Рамбам в том числе, пробовали найти рациональное объяснение этому закону, но во всех его деталях, во всей его комплексности он, безусловно, является законом без объяснения, хоком. То есть это мы соблюдаем, мы не смешиваем мясо с молоком, потому что так нам сказал Всевышний, не потому что есть какие-то рациональные этому причины. И почему? Почему Всевышний нам заповедовал такую заповедь? Потому что можно сказать, что Всевышний в каждом нашем проявлении, в каждом нашем действии ожидает от нас обратную связь. То есть во всем, что мы делаем, мы должны видеть, действовать по направлению к Богу, по направлению, приближаясь к Нему. И таким образом весь наш мир дан нам, мы можем им наслаждаться во всем его разнообразии, его изучать, его познавать, Но чтобы мы не замкнулись в нашем собственном эго, чтобы мы не замкнулись на собственных наслаждениях и, не знаю, в погоне за ветром, в каждой категории наших деяний, наших дел есть какие-то ограничения, чтобы мы помнили, что есть Бог. То есть все можно есть, можно наслаждаться едой, можно наслаждаться различными вкусными блюдами и вкусно есть, это тоже не запрещено. Но чтобы мы не начали заниматься чревоугодием, не начали есть ради того, чтобы есть, в еде, в пище есть определенные ограничения. Например, нельзя смешивать мясо с молоком. И поэтому, когда мы заходим на кухню, мы начинаем готовить еду, мы обращаем внимание на вот эти аспекты: молочная посуда, мясная посуда, такую еду нельзя смешивать с этой и так далее. И мы сразу задумываемся, почему, вспоминаем, что есть Бог, который нам вот это, собственно, заповедовал, и таким образом строим свою связь с Богом, приближаясь к Нему. Вот такая общая концепция в данном случае запрета смешивать мясо с молоком. И можно сказать, что это связано, ну не знаю, например, с первой заповедью из 10 речений, с первым речением. «Я Господь Бог ваш». Помните, знайте, что есть Бог, что есть абсолютный Бог, который создал этот мир, который вывел еврейский народ из Египта. Идея этой общей первой заповеди, в принципе, такая же, как и заповедь мяса с молоком. Хотя проявления этих вещей немного разные. Вот. Это вот такой пример. И таким образом можно каждую заповедь по объяснению Раши, по мнению Садигона, связать с одним из 10 речений. Прошу прощения, я вернулся. Продолжаем дальше. Объяснение вот эти два, которые я привел. Вернемся обратно к картинке. Объяснение Иерусалимского Талмуда или объяснение Садигона, которое приводит Раши. Это схожие идеи, которые имеют в своей основе один и тот же тезис, что 10 заповедей, это 10 речений, это не какие-то конкретные действия, а это общие категории, на которых строится вся система Торы. Поэтому 10 заповедей, 10 речений и репрезентируют, показывают всю Тору, то есть являются определенным символом. И поэтому они важны. Не потому, что шаббат важнее, чем кашрут, и уважение родителей важнее и центральнее, чем помочь человеку поднять упавшего осла. Это все заповеди, которые относятся к общей категории заповедей отношений между одним человеком и другим. Вот, но вот так это как-то работает. Вот, если еще анализировать 10 заповедей, то мы найдем еще несколько интересных особенностей. Во-первых, мудрецы говорят, это написано в устной Торе, 10 заповедей разделены поровну, по 5. И они были записаны на двух скрижалях. На первой скрижали 5 заповедей, и на второй скрижали 5 заповедей. Если попытаться проанализировать, почему 2 скрижали и по какому принципу разделены речения, разделены заповеди, то мы, во-первых, узнаем следующее. На первой скрижали все заповеди связаны с нашим отношением с Богом. То есть регламентируют, если можно так сказать, наше поведение и отношения, взаимосвязь со Всевышним. Запрет делать идолов, соблюдение шаббата, которое помнится шаббате, То есть помнить, что Всевышний сотворил весь мир за 6 дней, 7-й день он не творил ничего, и поэтому шаббат. На второй скрижали записаны заповеди, которые связаны с нашим отношением и взаимодействием с другими людьми. Они регламентируют. В основном, то есть не в основном, это только запреты, то, что нельзя делать. Нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать, нельзя активно возжелать чего-то, что есть у другого и так далее. То есть это наше взаимодействие с другими людьми. И таким образом, условно, если мы предположим, если мы, как мы сказали, как мы предположили, все заповеди, речения, 10 речений являются каркасом, на котором держатся все другие заповеди Торы и вся другая информация, которая в ней есть, то мы можем разделить Тору условно на две категории. Это повеление, учение, заповеди или запреты, которые связаны с нашим отношением с Богом, со Всевышним, и законы, которые межчеловеческие. Межчеловеческие, то есть между одним человеком и другим, так называемый Бен Адам Лехаваро. Если мы попытаемся посчитать, сколько в Торе одних либо других заповедей, то в общем, то есть не если 10 возьмем заповедей, то их поровну, но если попытаемся всю Тору проанализировать, то мы найдем, что заповедей, регламентирующих наши отношения со Всевышним, больше, чем межчеловеческих наставлений и заповедей, повелений и запретов. Но если мы начинаем анализировать эти заповеди, пытаемся их изучать, каждую отдельную, то в объем информации, который у нас получится, объем информации, который будет порожден нашим анализом и учением, будет намного больше в той части Торы, которая регламентирует наши отношения с другими людьми. То есть ритуальные заповеди, ну как бы да, можно много чего накомментировать, нарассуждать, изучить, не знаю, возьмем заповедь тфилин. Да, много есть аспектов. Тфилин должен быть такой формы, такого цвета, таким образом в свитке должны быть написаны, которые находятся внутри него. Но все равно это какое-то ограниченное количество информации. То есть, ну, не знаю, можно огромный большой том написать про законы тфилин. Вот. И в одном томе уместить даже с картинками все аспекты этой заповеди. И, кстати говоря, в наше время, наверное, есть такой тренд, если можно так сказать, что современные раввины любят писать книги-сборники, посвященные какой-то одной заповеди или закону, или какой-то группе законов. Причем про некоторые заповеди есть очень такие внушительные энциклопедические труды. Например, я какой-то, на самом деле, давно уже, какое-то время назад изучал в практическом смысле законы проверки одежды на шатнес. Шатнес – это запрет из Торы, тоже нерациональный закон без объяснения, запрещено носить одежду в ткани, которой есть смесь двух материалов – шерсти и льна. Вот такую одежду носить нельзя. И в наше время, так как одежда делается ну, довольно-таки сложным образом, это сложная технология, много новых разных материалов, то существует специальный такой курс и специальные люди, которые проверяют одежду, соответственно, на шатнес. Вот. И когда-то давно я получил такое образование, прошел такой курс и проверяю одежду на шатнес до сих пор. И я, когда учился, то существовало всего одно учебное пособие, одна книга, которую написали раввины, которая была бы посвящена этому запрету, этому закону во всех его деталях и пояснениях. Она была не такая большая, примерно 170 страниц. Но через пару лет один раввин из Израиля выпустил более основательный труд. Это уже, наверное, где-то 600 страниц. Книга посвящена только вот этому закону. Вот. И таким образом, вот в наше время есть такой тренд писать книги такого стиля энциклопедического про какие-то отдельные заповеди. Так вот, к чему я это все рассказывал? Про заповеди ритуальные можно написать книгу, вот даже пусть и 700 страниц про какую-то заповедь, и все, больше информации нет. Когда же мы начинаем говорить про отношения между людьми, то там по определению невозможно какую-либо заповедь или какой-то аспект Торы, который связан Бен Адам Лехаворон, нашего взаимоотношения с другими людьми, полностью описать. Это невозможно, потому что люди разные, все люди разные, и их взаимоотношения и взаимодействие тоже чрезвычайно разнообразное и разное и сложное. И поэтому по определению нельзя написать книжку, которая бы описывала хотя бы какую-то одну заповедь, закон, который был бы связан с нашим взаимоотношением с другими людьми. Вот. Вот. Это два аспекта скрижалей. Есть еще одна особенность. Двух скрижалей и 10 речений, 10 заповедей. На первой скрижали все заповеди, если мы их проанализируем, первые 5, они как бы, если попытаться их визуализировать, вот нарисовать какую-то схему, либо какую-то фигуру, которая бы 5 заповедей изображала, то мы бы это визуализировали, нарисовали бы как заповеди, которые начинаются с некой точки и потом, как говорится, расширяются вовне. То есть общий первый принцип – верить, знать, что существует Бог и так далее. И дальше как бы идут надстройки над этот принцип, заканчивается это все заповедью. Уважать родителей. Вот. Во второй же скрижали все заповеди тоже можно попытаться визуализировать. Они все начинаются от каких-то конкретных действий, запретов, от каких-то очень ярких, тяжелых запретов, запрет убийства. И заканчиваются 10-й заповедью на второй скрижали запретом не возжелать то, что есть у другого человека. И это уже непосредственно связано с нашими желаниями, с нашими чувствами и мыслями. Хотя, безусловно, имеется практическое проявление этого запрета, этого закона. Вот. Такое интересное наблюдение. Мне кажется, это наблюдение я видел в комментарии Рав Шимшона Рафаэля Гирша. Что с этой информацией делать дальше, судить вам. Но вот такой интересный момент анализа заповедей на подумать. Вот. Теперь давайте с вами двигаться дальше. И я расскажу еще один очень важный момент. 10 заповедей в Торе записаны 2 раза. Первый раз они записаны в недельной главе Итро, где непосредственно описывается история дарования Торы на горе Синай и 10 речений, которые еврейский народ услышал от Всевышнего на горе Синай. Это недельная глава Итро. И 10 заповедей повторены Муше в книге Торы Дворим, в недельной главе Ваетханан, где Муше, вся книга Торы Дворим является большую ее часть, вот таким длинным монологом, речением Моше, его наставлением еврейскому народу. Многие аспекты Торы и заповеди в пятой книге Торы повторены. То есть, если первые четыре книги Торы, они как бы напрямую Всевышним даны нам в виде текста, в виде информации, то пятая книга Торы – это Тора, повторение Торы с перспективы как бы Муше, учителя, который передал это все знание нам. И таким образом, и пятая книга Торы Дворим, она оформлена как такой один большой длинный монолог, речь, которую Муше сказал еврейскому народу перед тем, как они войдут в землю Израиля непосредственно перед своей смертью. И там он, вспоминая Муше, вспоминая определенные моменты еврейской истории, в том числе выход из Египта, упоминает, вспоминает о даровании Торы и, конечно же, о десяти заповедях. Тоже там есть текст десяти заповедей в книге Дворим, в недельной главе Ваетханан. То есть два раза. Один раз в недельной главе Итро в книге Шмот и второй раз в книге Дворим в главе Ваетханан. Пока все нормально. Но если мы возьмем два эти текста и попытаемся их сравнить, то мы найдем довольно-таки много различий. Довольно-таки много различий. И, например, этих различий, таких явных, комментаторами Торы насчитывается более, я сейчас подсмотрю, более восьми. То есть более восьми таких различий, которые прямо бросаются в глаза. И, безусловно, это нужно как-то объяснить, почему 10 заповедей, такой центральный текст и такая вообще центральная вещь, важная, про которую я расскажу, почему она сформулирована. Вот, давайте пытаться с этим разобраться, насколько это возможно. Конечно же, полностью ответить и разъяснить все различия у нас не хватит времени. Этим, собственно, занимаются и комментаторы Торы, и мудрецы в своих рассуждениях, обсуждениях и анализах в эпоху Талмуда много посвятили этому времени. И очень много текста талмудического, в принципе, основано на различиях в тексте десяти заповедей. Вот. Но нужно как-то это объяснить. Почему же все-таки разный текст? В комментаторы Торы по этому поводу, да, собственно говоря, какие различия? Я их сразу озвучу. В книге Рав Пуалим они все перечислены. Вот ее текст читать не будем. Нету времени для этого. Так что вам придется мне поверить. Либо потом посмотрите в записи этот урок и можете посмотреть этот текст. Так вот, первое различие в десяти заповедях в двух местах в Торе, это то, это явно бросается в глаза, это то, что заповедь Шаббата сформулирована по-разному. В начале, в главе Итро написано, что день субботний нужно помнить, Захор. В Ваетханан, в Дворим, написано, что субботу нужно чтить, шамор, соблюдать. Помнить и чтить. Немножко разные вещи. Почему это такое отличие? Также в Ваетханан, в Дворим, про заповедь Шаббат сообщается дополнительная деталь, которой нету в недельной главе Итро. Первый раз, где упоминается 10 заповедей. В Ваетханан написано «Кашер цифха» и так далее, «Шамор вахамурах», «Как я тебе заповедовал, и должны отдыхать бык твой и осел твой» и так далее. То есть вот эта уточняющая деталь проведения субботы, проведения шаббата отсутствует в Итро, но есть в Ваетханан. Также, если говорить про заповедь Шаббат Ветро, помнить о Шаббате связано с сотворением мира. Почему нужно Захор, почему нужно помнить Шаббат? Потому что Всевышний сотворил весь мир и в седьмой день ничего не творил. Ваетханан, заповедь Шаббата, связана с выходом евреев из Египта. Немножко другой тоже аспект. То есть как бы два разных Шаббата в десяти заповедях. Еще в главе, в первый раз, первое упоминание десяти заповедей в Итро, все заповеди соединены союзом И, В. То есть между каждой заповедью начинается с И. Не убивай и не прелюбодействуй, и не то. То есть везде есть союз И. В Ваетханан, я наоборот перепутал, это в Ваетханан, когда Моше это повторял здесь заповеди. В главе Тро заповеди не соединены с союзом И. И это, безусловно, тоже различие, которое бросается в глаза. Одно из заповедей – это запрет лжесвидетельствования. В Итро этот запрет сформулирован как «не будь эдшекер», «не будь лживым свидетелем». В Ваетханане это сформулировано как на иврите «эдшав», что тоже некоторые переводчики переводят как «не будь лжесвидетелем», но в иврите это немножко другая коннотация. Последняя заповедь, тоже это очень сильно бросается в глаза. Десятая заповедь, не возжелай. Не возжелай в Итро сформулировано на иврите как ло тахмот, таким глаголом тахмот, ло тахмот. В Ваетханан написано ло титаве, что более точно можно перевести как не возжелай. Безусловно, это требует какого-то объяснения. В чем же объяснение? Почему же, собственно говоря, есть разница в десяти заповедях? Самый, наверное, такой, не буду говорить простой, но доступный ответ. Приведен в комментарии Ибн Эзры на Тору. Он говорит, разница очень простая. Это, собственно говоря, такая же разница, как между первыми четырьмя книгами Торы и пятой книгой Торы Дворим. В первом упоминании десяти заповедей в главе Итро заповеди связаны напрямую с самим Всевышним, поэтому они сформулированы так, как они сформулированы. В главе Ваетханан, в пятой книге Торы Дворим, заповеди переданы еврейскому народу через Моше. И поэтому, если можно так сказать, он дообъяснил, либо переложил текст этих заповедей, текст ту информацию, которую еврейский народ должен был воспринять, немножко другими словами. То есть это пересказ, а не точная копия, десяти заповедей. И если посмотреть комментарии Ибн Эзры, то он вот некоторые различия, которые мной были упомянуты, он объясняет с помощью этого, почему разные формулировки, почему дополнительные тексты есть в главе Ваетханан, у десяти заповедей и так далее. В другие комментаторы Торы, в принципе, плюс-минус отвечают на различия текста десяти заповедей в двух местах в Торе схожим образом. Рамбан Нахманит, Раби Моше бен Нахман, например, пишет, что в принципе все вот эти различия многочисленные, они не такие важные, потому что смысл передается как бы один и тот же. Разные глаголы, разные формулировки, это как бы все одно и то же. Не сильно большую разницу это делает. Единственная видимая разница в двух текстах десяти заповедей – это разница в заповеди Шаббата. Потому что в одном месте четко написано «помни день субботний», в другом месте написано «соблюдай». В чем разница? Кроме того, что это разные идеи, разница, что «помни» – это более некое повеление. То есть это что-то нужно помнить, какое-то повеление, что-то нужно помнить. «Соблюдай, чти» подразумевает в себе какие-то действия, которые не нужно делать. Поэтому это немножко действительно разные вещи. Вот. Но Рамбан отвечает, что это различие, про это различие уже мудрецы сказали в Мидрашах и в Талмуде. Мы снова здесь. Не знаю, меня почему-то выкинуло, но я надеюсь, что мы не потерялись. Вот продолжим с того места, где прервалась связь. Рамбан говорит, что все различия между текстами 10 заповедей в главе Итро и Ваетханан несущественны, кроме Шаббата. Потому что в одном месте формулировка соблюдение субботы подразумевает повеление, помни день субботний. В соблюдай шаббат вторая формулировка подразумевает какие-то действия, которые нельзя делать. Это совершенно разные вещи. Но это учтено мудрецами, хазаль, потому что в Мидраше мудрецы говорят, что 10 заповедей были даны бадибур и хат, одним речением. Одним речением в замечательной песне «Лыха дуди» мы, собственно говоря, это поем. Что заповедь, два аспекта заповеди субботы, шаббата были даны одним речением. Что это означает, это более широкий вопрос. Есть комментаторы, которые говорят, что это означает, что даже на скрижалях Шамор и Захор одновременно читалось или одновременно было написано, или люди услышали два эти аспекта сразу, одновременно, одним словом. Вот. Если мы подразумеваем, что дарование Торы – это был определенный сверхъестественный опыт, который испытали все люди, то есть люди видели то, что могли услышать, слышали, то, что можно увидеть. Вот. Таким образом, передача информации от Всевышнего во время дарования Торы была изначально сверхъестественной. Поэтому они могли тоже, наверное, и услышать два аспекта соблюдения субботы, шаббата одновременно. Шамор и Захор. Другие комментаторы говорят, что все-таки было написано, что текст 10 заповедей двух скрижалей был такой, который записан в недельной главе Итро. Это как бы основной текст 10 заповедей. И там написано Захор, повеление Захор, помнить о дне субботы. Но это же повеление Захор, оно и подразумевает в себе соблюдение. То есть невозможно просто что-то помнить, невозможно заповедь что-то помнить без проявления каким-то образом этого аспекта. То есть просто помнить, окей, просто помнить ничего в этом мире не меняет. Нужно что-то делать. И каким образом мы можем помнить о дне субботнем? Тем, что мы что-то в этот день делаем. Или в данном случае не делаем. Не делаем работы, а наоборот делаем, что освящаем этот день, отделяем его от всех других и так далее. И вот в этом комментарии скрыта еще одна очень важная идея, очень важная деталь, которая касается всей Торы. Все заповеди Торы, как объясняют комментаторы, как объясняют мудрецы, связаны с какими-либо действиями, с какими-либо нашими проявлениями в этом физическом мире. То есть заповеди – это не какие-то идеи, которые нужно думать и чувствовать, хотя, безусловно, это тоже является элементом всех заповедей. Но все заповеди, как запреты, так и повеления, подразумевают какое-то физическое действие, материальное, физическое ограниченное действие, либо недействие. То есть что-то нельзя конкретное делать. И основываясь на этой идее, нужно объяснить как минимум несколько из 10 заповедей, что они означают. Например, последняя заповедь – «не возжелай». Вроде возжелание чего-то, что есть у другого, это что-то, что происходит у нас в голове. Мы про это думаем, мы это чувствуем, зависть и так далее. Но что же в практическом плане запрещено? Что конкретно нельзя делать? Свои мысли едва ли можно контролировать. Поэтому Тора подразумевала какие-то действия. Какие? Вот это очень интересный и важный вопрос. И вот с помощью этого вопроса как крючка, оставшиеся несколько минут, я попробую вам рассказать вот какие-то такие идеи из, собственно, 10 заповедей. Мы разберем их текст и посмотрим, про что они. То есть, что, собственно говоря, нужно делать или в чем идея. В чем идея той либо иной заповеди. Начнем с первой заповеди. Первая заповедь звучит следующим образом. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Тут очень важный момент. Все остальные заповеди, речения, оговоримся, сформулированы как некое повеление. То есть что-то делай, либо что-то не делай. Что-то нужно делать, чтить, помнить день субботний, либо что-то не делать, нельзя прелюбодействовать. Первая заповедь, первое речение не является, на первый взгляд, каким-то повелением. То есть просто информация «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Можно было бы подумать, что это заповедь верить в Бога и, наоборот, запрет идолопоклонства. Но про идолопоклонство, что запрещено верить в иные силы, кроме Всевышнего, и вообще запрет делать идолов, это вторая заповедь. Она довольно-таки детально в Торе объяснена. «Не будет у тебя других богов сверх меня, не делай себе кумира, никакого изображения» и так далее. Про что же тогда первое речение? Что имеется в виду? Комментаторы по-разному отвечают на этот вопрос. Есть, кто отвечает, по-моему, это тоже Рамбан, если я не ошибаюсь. Он говорит, что все заповеди сформулированы таким образом, что как бы Всевышний нам говорит, вот что-то делайте, либо не делайте. Вот есть какое-то повеление. Но центральная заповедь знать и верить, что есть Всевышний, не может быть сформулирована Всевышним вот таким образом. Делай это. Потому что вот эта формулировка «делай» либо «не делай» оставляет как бы вроде нам свободу выбора, вариативность. Мы можем это делать или можем не делать. А тот факт, что есть Творец у этого мира, есть Всевышний, он безусловен и никаким образом не может быть ограничен нашим действием либо бездействием. Поэтому первое речение, первая заповедь вот таким образом и сформулирована, что нету повеления никакого, а есть просто факт, констатация факта. Есть такое объяснение, но безусловно, это объяснение все равно нуждается в дополнительном объяснении. А что конкретно-то нужно делать? Что значит знать, что есть Бог, и верить, что есть Всевышний? Что конкретно нужно делать? Какая инструкция нам дана? По пунктам, пожалуйста, распишите, что нужно делать. Это довольно-таки длинная тема, довольно-таки сложная такая казуистика, философская тема, что конкретно нужно делать, но некоторые раввины, комментаторы Торы объясняют это следующим образом. Заповедь знать или повеление знать, что есть Всевышний, что есть Бог, Творец, Всемогущий в этом мире, это такое знание, которое должно по определению быть у всех людей. То есть оно не зависит от каких бы то ни было условиях. Какая-нибудь другая заповедь может быть связана с какими-то условиями. Если человек, не знаю, у него нету часов, или он дезориентирован, он, наверное, по определению не может чтить и помнить о субботнем дне, потому что он не знает, когда наступает суббота. Либо еще какие-то другие заповеди. Зависит от контекста, от каких-то обстоятельств. Заповедь же знать, что у мира есть Творец, не зависит ни от каких обстоятельств. Даже если человек родился оказался в младенчестве в джунглях, вот такой прошу пардона, почему-то опять меня выбило. Продолжим, завершу мысль. Так вот, раввины говорят, что даже если человек Маугли живет в джунглях, у него нет доступа никакой информации из внешнего мира. Его друзья – это пантера, медведь и змея. Все, он с ними общается, больше ни с кем не общается. Даже у такого человека, потому что это человек, у него есть возможность дойти собственным разумом до идеи, что у этого мира есть Творец, что есть Бог. Поэтому эта заповедь знать, что есть Всевышний, это конкретное повеление, которое подразумевает в себе подключение нашего мозга. Нужно анализировать этот мир, нужно задаваться центральными вопросами бытия. Какой смысл в нашем мире? Как наш мир, что он из себя представляет? Кто его создал? Какая цель? Что есть хорошо, что есть плохо? Задавать себе такие вопросы и пытаться искать на них ответы, это вот и есть, что подразумевается в первой заповеди. То есть думать, первая заповедь, другими словами, это думать, задавать вопросы и пытаться искать на них ответы. Вот, это полная заповедь. Второе заповедь – запрет идолопоклонства. Для еврейского народа эта заповедь является такой ультимативной. То есть мы верим только в абсолютного Бога. Мы никаким образом не должны создавать себе посредников нашей связи, взаимосвязи с Творцом. Мы напрямую должны служить только абсолютно безграничному Всевышнему. Вот, у нас выходит время, но я отвечу на вопрос, который мной был поставлен немножко ранее. Если мы исходим из того, что все заповеди – это все-таки какие-то практические действия, то есть Тора не может запретить того, что только происходит у нас в голове, в наших мыслях, потому что мы не всегда можем контролировать, что у нас происходит в голове. Что же тогда в 10-й заповеди подразумевается? Не домогайся дома ближнего твоего, не возжелай, не завидуй того, что есть у другого. Это же вроде как чувства, мысли, которые у нас. Что имеется в виду? Устная Тора объясняет, что в данном случае Тора запрещает конкретно практические действия. То есть возжелание само по себе чего-то, что есть у другого, еще не является нарушением 10-й заповеди. Но если человек начинает предпринимать какие-то действия, идя на поводу своего желания, вот тогда 10-я заповедь нарушается. Всем желаю хорошего шавота, принятия Торы. И я надеюсь, что вот эта информация, которую я вам сегодня передал, поможет нам всем более осознанно и глубоко изучать Тору, в том числе во время праздника Шавуот. И когда мы в синагогах будем слышать чтение Торы и 10 заповедей, мы немножко, может быть, по-другому будем относиться к этому тексту.